Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. В студию микрофона Константин Мацан. С трепетной радостью нашу сегодняшнюю гостью приветствую. Юлия Бочарова, режиссер, сценарист, актриса. Юля, привет.
Привет, Костя.
Ну и хорошо известен наш сегодняшний гость нашим слушателям. Юлия – автор программ «Места и люди», которые уже не первый год выходят на Радио «Вера». На самом деле, единственная в нашем эфире такая живая репортажная программа, когда человек едет в какое-то место, общается с людьми, потом делает то, что раньше называлось ныне забытым словом «радиоочерк». Такой прекрасный жанр, который вот у нас на Радио «Вера» существует, возрожден и пользуется любовью наших слушателей. Но вот сегодня Юля у нас в студии как гость программы «Радио «Вера», потому что «Места и люди» стали фильмом, а Юля – режиссер этого фильма. Расскажи об этом. «Места и люди. Крым». 4 фильма. Сразу скажу, что их можно поискать, посмотреть на ресурсах «Радио «Вера» в интернете, на нашей странице ВКонтакте, на YouTube-канале «Радио «Вера», который, чтобы в YouTube найти, в поисковой строке просто набивайте «Радио «Вера», видите наш небесно-голубой логотип, и там вот эти все фильмы лежат. Итак, «Места и люди. Крым».
«Места и люди. Крым» — это первая наша экранизация «Радио «Вера». Мы получили грант президентский и отправились после пандемии снимать. Было полтора месяца съемок. Несколько операторов, в том числе крымских, крымчан. Без всякой подготовки, как обычно, бегом, потому что дедлайны горят, времени, как всегда, нет. Наш дорогой продюсер Арсений Федоров очень переживал, потому что непростое время. Мы поехали это в том году, 22-го года. Самолеты перестали летать. Можно было ехать только на машине или на поезде. В общем, собрав всю технику, операторов, команду, я поехала на машине. Почему Крым для меня так дорог? С большим удовольствием получилось эту работу делать. Крым для меня очень дорог. Я сама имею отношение к Крыму. У меня корни оттуда. Мой дедушка крымский татарин, а его папа священником был мусульманским, мулой. И их гнали по этапу во время гонений крымских татар. И все это родное, близкое. Но семья наша стала православной сразу, потому что у бабушки дворянские корни. И там уже дедушка был полковником царской армии один. И вот так получилось, что православие победила.
Ну, вы ездили, получается, в Крым летом 22-го года, и время уже неспокойное.
Да.
Вот каких людей вы встретили, как там вообще, ну, если угодно, атмосфера и настроение?
Знаешь, после «Ласточек» у нас были...
«Ласточки Христовы» — это фильм тоже нашей сегодняшней гости Юлии Бочаровой, про который мы много на «Радио «Вера» говорили. Потрясающей красоты фильм про православие в Черногории.
После фильма «Ласточки Христовы» мы были на кинофестивале «Золотой Витязь», который представляет Николай Петрович Бурляев в Крыму. Фильм был представлен и удостоен нескольких наград. В Севастополе в кинотеатре я представляла фильм. После окончания вышла из зала, и ко мне потекла просто река людей, севастопольцев, которые благодарили, обнимали меня, плакали и говорили о том, что эта история сегодняшняя про них, потому что они также охраняли свой город, они также встали на защиту своей церкви, своей веры. Люди просто буквально кто с чем мог, караулили, вставали на охрану.
Можно просто вспомнить, наверное, что фильм «Ласточки Христовы» — фильм про то, как черногорцы православные вошли в конфликт с властями, защищая свои святыни, свою традицию, свою веру, и объединились вокруг митрополита Амфилохия, любимого народом. То есть люди защищали православие. И, видимо, крымчане в каком-то смысле ощущают все происходящее последние годы тоже как защита, ну, своего... своей веры, своей традиции, вообще своего отечества и себя, своей идентичности.
Конечно. бандеровский поезд грозил крымчанам, что скинет до последнего севастопольца в смысле Фиолент. И это действительно такие угрозы. Они были в воздухе, и люди вставали и охраняли свой город, кто с чем мог. Люди, которые владели какими-то магазинами продуктовыми, готовили бутерброды мужчинам, которые охраняли даже там с лопатами, с вилами. Ну, вот кто с чем мог, просто они встали, они поднялись все, и, соответственно, такое же количество людей огромное вставали на крестные ходы, молились святым, святителю Луке Крымскому. Это была такая мощь.
Ну вот ты упомянула святителя Луку, воина Синецкого. В церкви он почитается как Лука Крымский или архиепископ Симферопольский. По месту последнего служения, свои дни служения он закончил в Крыму. Выдающийся святой, любимый народом, с удивительной биографией, выдающийся хирург, врач, один из, может быть, самых таких ярких, знаковых святых XX века, чье служение, чей подвиг проходил на территории Советского Союза с его атеистической идеологией. И один из фильмов цикла «Места и люди Крым» посвящен как раз этому святому. Вот мы возвращаемся к теме фильма, именно «Места и люди». Какие еще темы в этих фильмах представлены?
Темы древняя Феодосия, потому что с нее все начинается, а там есть древний город, еще с греческого периода, это совершенно древние постройки. Село Лаки. Сейчас поподробнее расскажу тоже. Это удивительное место. В горах монастырь стоит. Его построил владыка Калиник. Удивительный владыка. Очень добрый, доступный, простой в Крыму, который выбрал себе это место в горах и понял, что он там должен жить и умереть. То есть он восстановил этот храм в честь евангелиста Луки. Так называется Лаки. Там греки жили, греческая деревня, в которой поселились партизаны. И местные здесь, в деревне Лаки, они не выдали этих партизан, ни один не выдал, и все стояли намертво, и всю деревню сожгли. Ну, то есть это некоторые смогли там уйти, люди, но было сожжено около 49 человек. Это было страшное время, это фашистские каратели просто убили всех за такой подвиг. И это такой памятник Великой Отечественной войны нашему народу. Потом у нас есть серия про Фиолент. Это одна из моих любимых. Про собирательные, наверное, даже. Там не только про Фиолент сказано, там очень много про царскую семью есть, потому что как раз в этот монастырь Георгиевский приезжал царь Николай со своей семьей, и ему там явились три схимника. Когда он отплывал на яхте «Штандарт», они вышли. Во-первых, они его благословили, никогда не выходили из своих келий. Вышли и благословили его. Можно про мыс Фиолент скажу, да. что это монастырь воинской славы, что там любили бывать и адмирал Нахимов, Федор Ушаков, святой, что это такое место удивительное, где моряки, они же были монахами, то есть так разрешалось раньше, да, чтобы монахи плавали вместе с моряками и совершали молитвенный подвиг вместе с ними. Там я встретила как раз девушку из Донецка, Лизу, которая приехала в этот монастырь потрудничать и поработать там. И очень было тяжело находиться в Донецке, оставаться, и у нее папа-батюшка, священник, многодетная семья, мама. Они все слушают радио «Вера», очень любят. Вот.
Спасибо нашим дорогим радиослушателям.
Да, каким-то образом вот ему удается там слушать радио наше.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Бочарова, режиссер, сценарист, актриса, сегодня с нами в программе «Светлый вечер». У нас ближайшее воскресенье, День памяти святителя Луки, воина Ясенецкого, архиепископа Симферопольского. И сегодня мы говорим о цикле фильмов «Места и люди. Крым». Он так называется, «Места и люди. Крым». Один из фильмов в этом цикле как раз посвящен архиепископу Луке, поэтому неизбежно этот святой сегодня как тема в нашей программе присутствует, да и, наверное, как-то вот незримо с нами сейчас в нашем разговоре стоит и подсказывает что-то. Ну, я знаю сам, как журналист, что едешь на место записывать интервью, снимать репортажи, делать материалы, и сталкиваешься с людьми, с разными, с их историями, с их опытом. Не все эти истории иногда даже в фильм попадают, потому что по разным причинам. Просто не влезает или там не вписывается, или просто надо слишком много всего попутного рассказать, чтобы историю передать. Но вот в радиоэфире можно даже то, что на полях осталось, рассказать. Ну или какие-то элементы, мотивы фильмов приоткрыть. Что для тебя по-человечески, по-журналистски, какие встречи с какими людьми были самыми интересными?
Вот я сейчас, в частности, наверное, буду рассказывать про святителя Луку, да, вот про эту серию, которую мы делали. Действительно, все наши герои, которых мы встретили, там они не были запланированными. Мы приехали, и они чудесным образом как-то друг через друга образовывались, находились. Единственное, кого я знала, это была Майя Воина-Синецкая. Это
так.
Мой такой дорогой друг.
А она, кто она?
Она, сейчас я скажу, ее бабушка, внучатая племянница святителя Луки, которая прожила с ним последние 15 лет жизни, его в Крыму, вместе с ним в одной квартире.
Ну, бабушка прожила.
Да, да. Она устраивала его быт вместе со своей мамой и вместе с его секретарем. То есть это вот когда святитель Лука уже переехал. А в Крым он дал телеграмму после войны сразу и нашел бабушку Майи и ее маму. Попросил их приехать к нему. Вот такие тесные были у них связи, так он их любил. И они действительно начали устраивать его быт там, потому что он жил в коммунальной квартире, у него была одна комната, в ней же была и кухня, и там какой-то умывальник, то есть не было никакой канализации, это было все на улице. А святитель Лука, вот как они рассказывали, вот о его такой жизни, которая, в принципе, не очень известная, показывали фотографии его при жизни, где он улыбается, где он смеется, говорит. Были такие моменты, когда владыка смеялся. И вот Майя Дмитриевна, бабушка моей подруги Майи, она рассказывала такие истории удивительные, когда владыка просил пробежаться по крымским улочкам, по симферопольским, и посмотреть, есть ли бедные, есть ли люди, которые нуждаются, и что нужно искать действительно людей, которые нуждаются в еде, и просил их готовить огромную-огромную кастрюлю каши, которую он раздавал, кормили они вот этих бедных. Он никогда ничего не брал за свои приемы. Он до конца жизни помогал больным, даже уж когда потерял зрение, он все равно помогал, давал какие-то рецепты, лекарства, ну, то есть вот как-то прием вел. И вот Майя Дмитриевна, она пыталась владыке как-то побольше масла положить там в кашу. А он все ругался, говорит, не нужно мне это все. Я как все. Вот. И преследовали его до конца жизни, на самом деле, советская власть. Следили за ним, даже когда он шел молиться к морю. Это удивительный был момент, когда Майя повезла нас в Алушту и показала нам дачу, на которой которую снимал святитель Лука и жил на ней и писал свою книгу «Я полюбил страдания» именно на этой даче. Она неизвестная, это совершенно удивительно. Ты заходишь в калитку, а там живут другие люди. Там просто живут люди, которые не знают, что там жил святитель Лука. Они вообще ничего про это не знают. Ну, то есть они просто живут своей жизнью, как и жили.
Это их дача. Дача. Как она у семьи архиепископа не осталась.
Нет, это была съемная.
А, съемная дача.
Съемная дача, и она осталась в таком же виде, такой же покоцанный забор, там голубая краска отваливается. То есть вот все в таком виде, все так сохранено.
А вы им рассказали, что здесь жил святитель, вот людям, которые там жили?
Да, там один человек знал об этом, вроде, который нам разрешил поснимать как-то вокруг, рядышком, не заходя в дом. А люди, которые жили с ним вместе, то есть для них не представляет эта ценность никакую. То есть вот тут как само собой вот так вот живут. И Майя показывала фотографии, которые вот у нее остались при жизни, да, святитель Луки сделанные, там прямо на этой даче. Мы вот сравнивали, так, так действительно удивительно.
Слушай, а что чувствуешь в таких местах? Вот я почему спрашиваю, потому что я помню вот свой опыт, когда... Ну, правда, это другая история, когда мы в Екатеринбурге снимали, и в Екатеринбурге храм на крови, и там на месте расстрела царской семьи, комнаты Ипатьевского дома, вот на этом месте сейчас часть храма. И вот когда стоишь рядом с этим местом, я еще записывал стендап спиной к нему, стоишь и просто, ну, вот мурашки от самого нахождения. Но это, правда, совсем такой другой тяжелый опыт. А тут вот надо полагать, я могу пофантазировать, дача, вот заборчик, вот дом, а здесь ходил человек, прославленный церковью.
Ты знаешь, ну даже вообще ощущение такое вот общаться и дружить вот с Майей, да, которая его родственница, которая ему молится, которая ощущает его действительно своим дедушкой, она, хотя это не по прямой ветке, да, то есть ее бабушка, внучатая племянница, но все же она говорит, как он ей помогает, как она ему молится, как он помогает, что действительно ощущаешь такое тепло, потому что это вообще один из моих любимых святых. Я когда пришла в церковь, пришла в православную веру, я это первый святой, с которым я познакомилась после там прочтения Евангелия.
А как это было? Это с Крымом тоже было связано, с корнями или как-то иначе?
Нет, мне вот просто в храме так вот дали книжицу, сказали, вот ты прочитай, говорит, это удивительный святой, вот святитель Лука и царская семья, потому что, говорит, ну начни с них, познакомься, говорит, это близкие нам люди, они жили не так давно, то есть это близкие очень нам святые, они также вот недавно ходили по Крымской земле здесь в советское время, да, то есть это такой удивительный, конечно, опыт. Как мы дальше, как у нас складывалась эта поездка, мы проезжали Нижнюю Орианду, это под Ялтой, там есть такой храм замечательный, служит там владыка Нестор. И там встретили отца Илия.
Ноздарина, да, да, известного, да, сегодня всей России православного.
У старца Илия я кормлялась 13 лет, я его прекрасно знаю. И нам разрешили взять у него небольшое интервью, очень короткое. И мы снимали его на службе, как он служил. И тут мой сопродюсер Марина Гейлор, которая поехала с нами в поездку, говорит, ты знаешь, надо найти мужчину, надо нам лица поснимать мужские, давай вот я поищу. Я говорю, да что вы, давайте вот мне вот сейчас вот отец Илия и все, вот мне не важно ничего. Он говорит, да нет, ну надо же, вот у нас же несколько операторов, пускай один что-то другое делает. Давай я поищу, ты не переживай, ты вот с отцом Илием там все делай. И она ходит так по храму и ищет, значит, мужское лицо такое благородное, такое хорошее, серьезное такое. И говорит, Юль, я нашла. Это то, что же она меня тащит. И просто она меня прям ведет вглубь храма. Я там занята, я думаю, что же она меня ведет. А она сама не знала, кто этот человек, он просто ведет меня, ведет. А там, значит, Алексей Юрьевич Заров.
Да, хорошая встреча. Алексей Юрьевич, директор больницы святителя Алексея в Москве. Замечательный врач и тоже частый гость на радио «Вера». Мы ему, пользуясь случаем, передаем поклон.
А помимо всего того, что ты перечислила его заслуг, это мой близкий друг. И это удивительно, что мы встретились там, прямо в храме. То есть это было совершенно неожиданно. Я не знала, что он в Крыму. И тут я так на ловца и зверь бежит. У него очень много историй со святителем Лукой связаны. И, конечно, он стал героем нашей программы. И он с радостью согласился поучаствовать и в интервью, и рассказать нам свои истории, которые связаны с ним. Но это вот такое чудо, это мы действительно встретились, и мы несколько дней просто колесили по Крыму, ездили, и также и в Лаки поехали, и в Лаки там он у нас снялся, и с владыкой Калинником познакомился. Вот. И в этот день мы уехали за батюшкой Или, оставили Алексея Юрьевича на следующий раз. И отец Илий смотрит на меня так. Ну, здравствуй, здравствуй, так. Я говорю, батюшка, а можете что-нибудь про Крым вот рассказать? Нам про Крым важно. Ну, какую-то историю, может, что-то. А он так на меня смотрит и говорит, ты смерти не бойся, ладно? Ты не бойся смерти. Ну, это всего лишь переход.
Я говорю, батюшка, я так по стенке сползаю, так медленно.
Он говорит, ну, это всего лишь переход. Ну, что ты боишься? Ну, помолимся за тебя. Я говорю, батюшка, можно про Крым, говорю, немножко, вот про Крым пообщаемся. Подарил мне икону Богородицы. Говорит, ну, ты же давно не читала акафист, слава Богу, за все. Я говорю, ну да, говорю, давно, уже 7, наверное. Я, ну, просто раньше любила этот акафист, это один из моих любимых. Я действительно его читала раньше постоянно. Он говорит, ну ты Бога благодари, ну и все, говорит, и помолимся. И начал мне вот говорить такие другие важные вещи, которые вошли тоже в фильм, в серию «Фиолента». Я так подуспокоилась немножко, и тут же мне звонит мой муж и говорит, пожалуйста, не лази нигде по горам, у меня такое страшное предчувствие, ну, я очень боюсь за тебя, что ты умрешь. Я такая, так, хорошо. Вот. Мы попали в аварию.
Ничего себе.
Мы попали в аварию, я была за рулем. Я достаточно долго вожу, 15 лет, и, ну, вот такого, чтобы я как-то была виновата, да, то есть такого не было. Ну, может быть, там, не знаю, где-нибудь какой-нибудь забор покоцать, еще что-то так вот раньше. А тут мы едем просто по круговому движению, и в мою сторону, прямо в мою часть, прямо врезается машина, хотя он начал тормозить, и пропускать. Но на самом деле виновата я, потому что я на круговом движении поехала дальше. И мне полицейские, вообще разные люди сказали, что это действительно чудо, потому что чуть-чуть раньше, чуть-чуть позже, чуть-чуть сильнее, ты бы просто в столб, и это твоя сторона, и очень опасно было. И я просто так руки на руль положила и просто зарыдала, мне вот так вот просто слезы. Мы, значит, привязали, чем смогли, там, какими-то нитками, веревками, лентами. Я не знаю, у меня просто весь передок машины отвалился, там, телевизор, который держит все. Мы все это связали, привязали, отвалился бампер вообще. То есть мы это все как-то...
Машина прям твоя была?
Да, да, моя, да.
То есть ты еще в жертву принесла что-то ради творчества?
Да, вот. Мы, значит, это каким-то образом починили, но нельзя уже ехать было вечером, потому что опасно, потому что по вот таким вот ухабам, что что-то у тебя отвалится, нам сказали срочно в ремонт, а ремонт там неделю, а ты должен как-то это все лавировать, потому что у тебя съемки, и это все было очень так сложно.
Мы вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» Юлия Бочарова, режиссер, сценарист, актриса. Мы говорим о серии фильмов «Места и люди. Крым». И вернемся к этому разговору очень скоро. Не переключайтесь.
«Светлый вечер» на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. «Светлый вечер» на радио «Вера».
«Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В студии по-прежнему микрофона Константин Мацанов. В гостях у нас Юлия Бочарова, режиссер, сценарист, актриса, автор программ на радио «Вера». Одна из этих программ называется «Места и люди», и вот теперь, благодаря Юле, «Места и люди» стали фильмом из, вернее, циклом фильмов из 4 серий «Места и люди. Крым». И одна из этих серий посвящена святителю Луке Воиноясенецкому, святому Луке Крымскому, чью память церковь празднует в ближайшее воскресенье, поэтому в том числе и об этом удивительном святом мы сегодня говорим. Ну и напомню, что фильмы сами по себе «Места и люди. Крым» можно посмотреть на ресурсах «Радио Вера» в интернете, на YouTube-канале «Радио Вера» и на странице «Радио Вера» ВКонтакте. Все это есть, и милости просим. Ну, дальше продолжаем. Очень ты начала рассказывать, Юля, интересные истории, чудесные и волнующие, и местами страшные, но как-то неизбежно с хорошим исходом, про опыт съемок, в котором раскрываются люди, встречи, в которых какие-то новые вещи для себя, в том числе, наверное, о вере и о Боге открываешь. Вот что еще так в сердце запало, что еще стало важным по-человечески?
Ну, всегда, меня всегда, конечно, важны люди, вообще человек, который может вместить в себя Христа, и это потом видно, транслируется, как через стеклышко, наверное, какое-то, когда ты смотришь на человека и видишь Бога через него, да, проявление Божие. И это удивительно, потому что вот такое вот преображение человеческое, оно всегда хочется так побольше с этим человеком рядом постоять, хочется с ним быть, говорить, общаться. Меня очень впечатлил, конечно, владыка Калиник, это епископ Бахчисарайский, Симферопольский. Это замечательный человек. Он рассказывал нам тоже про связь свою со святителем Лукой. Его бабушку спас святитель Лука, он ее оперировал. Он говорит, что благодаря ему вообще-то я жив. И он сам грек, то есть у него греческие корни. И, соответственно, так вот он эту деревню Лаки строил, этот храм. Он во многих монастырях, на самом деле, и в Анкерманском монастыре, то есть он там самое, ну, такое пребывание его частое в Анкермане, мы там его тоже видели, встретились с ним, поговорили, пообщались. Очень простое, то есть я думала, что вот мне сейчас нужно будет писать какие-то бумаги там в Крымскую епархию, как-то договариваться, а тут мне батюшка один говорит: «Да что ты, да позвони владыке, и все, и вообще». Я говорю: «Как так позвонить? Просто позвонить?» «Да, — говорит, — возьми, позвони, он такой хороший, вообще сейчас все покажет, расскажет». Я такая говорю: «Ну, как-то неудобно там все». В итоге звоню, владыка такой радостный: «Конечно, приезжайте туда-сюда, вас свожу сейчас здесь и там». И так это было, ну, тепло очень. И ты чувствуешь, что действительно человек говорит проповедь, начинает говорить проповедь, и каждое слово в сердце попадает. Он с такой горячей верой, с таким горячим сердцем это говорит, что каждое слово его попадает в сердце, и хочется так жить. Хочется служить Богу. Вот. Удивительные вещи, говорит, простые, что нельзя гнаться за властью, да, то есть нельзя. Есть там власть как мечта, а есть власть как крест, да, то есть, и это говорит владыка. И ты веришь ему, потому что ты понимаешь, что человек действительно вот все слова свои исполняет, ну, то есть он так живет, он такой простой. Так вот он строил эту деревню Лаки, этот храм святого Луки, евангелиста. Чудом там у него были животные, он их кормил. Кабанчик там был один, за ним ходил все время. То есть это...
Кабанчик? Кабанчик. При храме?
Да. При монастыре.
Я однажды был в одном монастыре, там жили страусы. В одном из российских регионов жили страусы, и нам монах, который нас встречал, рассказывал: вот у нас здесь страусы, сейчас один страус, раньше было два, но второй почил. Я подумал, какое точное слово для того, чтобы описать кончину жизненного пути животного страуса — почил.
Да, а еще мы поехали в одно село, Семисотка называется. Просто нас пригласили друзья, и мы вообще не хотели туда ехать, потому что времени не было, но нужно было с ними договориться о съемках, потому что они с маяка, они живут на маяке Феодосии, это удивительно красиво, есть в серии про Феодосию древнюю, в конце эта семья, удивительно верующая семья, живут на маяке, там служитель маяка с семьей. Вот у них такой обрыв и море, у них козы, то есть... На улице они стирают, готовят. Это вообще это какой-то такой, на самом деле, рай на земле, потому что нам кажется, что нам так много всего нужно, так много вещей, так много всяких техники всякой, и там телефонов, и всего остального, телевизоров. А там вообще ничего такого нет. Там море, даль, Господь с тобой. Храм.
Слушай, ну вот тут не могу тебя не спросить, что, о чем я сам постоянно думаю. Мы, как журналисты, часто видим такие примеры, например, как ты сейчас показываешь людей, которые живут просто, живут как-то ближе к земле во всех смыслах слова. И в этой естественности, в этой простоте, в этой размеренности жизни, в ее какой-то удаленности от больших мегаполисов, от каких-то, может быть, там, крупных, не знаю, профессиональных задач и свершений, больше правды, больше истины, больше Бога, в конце концов. И вот мы, журналисты, умиляемся, снимаем про это фильмы, а сами живем по-прежнему. А вот не возникает мысли: слушай, брось все И вот на такой маяк, не на маяк, просто вот в деревню.
Я уехала.
Так. Куда? В Крым?
В деревню. Ну, я живу за городом, да.
Но речь же не просто вот о том, чтобы поменять дислокацию и точку на карте. Речь о целом образе жизни. Ты режиссер, ты снимаешь фильмы, ты снимаешься в фильмах. Тебя никак не назовешь человеком, вот, отвернувшимся от жизни, от профессии, от больших творческих проектов. А там мы видим жизнь, она другая. И у меня есть ощущение личное, что я вот на собственном опыте это чувствую, что вот там вот почти святые люди, как здорово было бы жить, как они. Но я этим восхищаюсь, но внутренне думаю, нет, я лучше пока вот со своим вот тут вот побольше про тщеславие, про проекты, про самореализацию, вот, но буду восхищаться теми, а сам буду жить по-другому.
Слушай, ну, конечно, конечно, всегда тщеславие есть, это о чем мы ползем, мне кажется, куда-то в сторону Бога, даже не ползем иногда, а лежим просто в ту сторону, слава Богу, что в ту. У меня был такой опыт, где, когда я действительно много лет после ГИТИСа с тремя детьми, я осталась вообще одна, без мужа, и одна их воспитывала, и у меня не было никакой другой возможности, кроме дома, который я построила в виде бани. И там действительно была такая деревенская жизнь. Я готовила на костре, потому что у нас не было электричества полгода. И вот с этими маленькими детьми, тремя...
Ничего себе!
Мне приходилось там, чтобы даже помыть детей и приготовить что-то поесть, попить. То есть это все время у меня был костер и котелок с водой, который грелся. Большие щели были в доме, мы их с детьми конопатили, дети были маленькие. Это было сложно, но в какой-то момент я понимала, что это Господь носит как на руках тебя. То есть в тот момент не ощущаешь этой сложности. Сейчас я так смотрю со стороны своей жизни, что это такое было. У меня не было холодильника, это было 13 колец, нужно было крутить в колодец, я приспособила колодец, ведро, для холодильника туда складывала продукты. И, ну, такое тяжелое было время, на самом деле, потому что я такая девочка из Москвы, актриса, и вдруг ты понимаешь, что у тебя обстоятельства такие, ты не можешь никак по-другому выжить, кроме как вот так. Отец Илья благословил, сказал, строй дом на земле, давай сейчас, вот, и началась эта история, такая эпопея. И когда я вот осталась одна как раз, без мужа, с детьми, без копейки денег вообще на существование, у нас замерзли трубы. То есть...
В этой баньке?
Уже, да, мы уже провели воду, провели все, но замерзли трубы, вода просто полностью замерзла, был очень-очень холодный год. И вдруг у меня поднимается температура до 41, и просто такой жуткий-жуткий жар. Ни на телефоне денег нет, ничего, нигде, никак. То есть это какой-то был такой очень странный период, и я лежу, и я понимаю, что я умираю. Я просто понимаю, что я умираю, и вокруг меня маленькие дети бегают, которые хотят кушать. И я молюсь Богу и понимаю, что жар просто оставляет вообще все силы. И тут там час, два, три, четыре, пять проходят дети без еды, и тут у меня ребенок бегает вокруг меня, старший. Ему 6 лет, и он бегает вокруг меня и говорит: «Мама, прочитай мне книжку святителя Луки». А у нас такая была подарочная, нам подарили книгу, очень красивая, небольшая, но такое, все выдержки какие-то из нее были самые важные. И про страдания, и про ссылки, лагеря. Я говорю: я не могу, мне плохо, я умираю. А у меня все течет с меня, просто какая-то прям жар дикий вообще. Я такого никогда в жизни не чувствовала, никогда. Из носа течет, все. И он мне говорит: прочитай. И вот он ходит вокруг меня: прочитай мне книжку. И я подумала, что мне легче прочитать. Я начала читать эту книгу, как только я закончила последнее слово, я выздоровела и просто абсолютно спокойно встала, поднялась. То есть
ничего
у меня
себе.
Прошли все признаки, вообще померила температуру, 36,6, просто в какой-то момент. И это был не только момент этого исцеления физического, а вообще, то есть я встала на ноги, нашла работу, пошла работать, и мне очень помог Боря Корчевников вообще и с домом, и с работой. Это был такой период очень тяжелый в моей жизни, тяжелейший. Но вот сейчас я вспоминаю, и он очень благодатный на самом деле. Но сейчас, конечно, сейчас все по-другому. Сейчас я замужем, у меня прекрасный муж Саша Бочаров. И тут другая история, и этот опыт, который ты накопил, который у тебя был, ты его знаешь, что это такое. наверное, я стараюсь о нем помнить, как-то применить его в другой, вот своей сегодняшней жизни, когда действительно у меня какие-то встречи, какие-то съемки, что-то еще. И я как-то спокойно к этому отношусь и думаю, ну, Господь поставил, я туда не рвалась. Я не пыталась доказать что-то себе и другим. То есть вот, вот мне предложили, я делаю. Соглашаться могу сейчас, не соглашаться, сейчас у меня больше возможностей согласиться или нет. Но вот как-то специально что-то из этого делать, нет, я разными абсолютно профессиями занималась, я закончила художественную школу и занималась дальше с педагогами, поэтому могла там продавать картины и как-то писала очень долго, и иконописную школу закончила потом. То есть какими-то другими я занималась делами, и все по благословению это было, и отец Эли мне говорил тоже в какой-то момент, он мне сказал, не снимайся в кино, все, нет, не надо. Ну, говорит, не надо. Ты сейчас давай порисуй там, попиши там, что-то еще сделай. То есть это... А потом говорит, а вот сейчас давай.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Юлия Бочарова, режиссер, сценарист, актриса, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». Мы сегодня говорим о цикле фильмов «Юлия. Места и люди. Крым». Я напомню, «Места и люди» — это и программа на радио «Вера», которая вот теперь стала... Некоторые из этих программ стали фильмами. Это все можно посмотреть на интернет-ресурсах радио «Вера», на YouTube-канале радио «Вера» и на странице радио «Вера» ВКонтакте. Ну, слушай, ты потрясающую свою историю рассказываешь. Я, кстати, ее не знал, хотя мы с тобой немного таки знакомы, но, видимо, не настолько... только чтобы я знал всю твою биографию. Ну, так вот, возвращаемся к святому Луке. Это тоже как-то все взаимосвязано у тебя получается.
Я хочу... да, я вот к нему. Вот ты спросил про вот тщеславие, да, что хочется. Смотришь на этих людей, которые вот живут вот так, а мы по-другому как-то. Вот про его биографию мне хочется сказать. Он же родился в такой благочестивой семье. И он учился... в художественной школе, в художественной гимназии, то есть закончил, и ему пророчили очень большое будущее. То есть как он рисовал, как он вообще поступил в Петербургскую академию, поступал. Это непосредственная личность была, непосредственный художник. Он с одной картиной тоже был на выставке передвижников. Ну, то есть это такой серьезный мог бы быть художник. Майя показывала вот нам даже картину, которую он писал при жизни, которую надо реставрировать, но очень красиво. Это, ну, действительно, ты чувствуешь, что такой большой талант. И он оставляет это все. Он оставляет, он говорит, я оставляю в пользу медицины. Оставил, решил поступать на медицинский. Были у него какие-то трудности. Потом он уехал, все-таки не смог его превозмогал вот эту художественную его часть и страсть. К рисованию он сам об этом говорил. Это я цитирую. Он уехал в Германию, поучился там и приехал снова в Россию. Он сказал, что я очень люблю свою страну, чтобы хочу жить здесь. И здесь он уже поступает на медицинский. Сначала на юридическом учился, потом перевелся. И тут у него открываются такие способности, чтобы... Ему говорят, ну ты должен быть вообще каким-то академиком великим. Он говорит, нет, я хочу быть земским доктором, потому что мне важно вот лечить бедных, простых людей. Я хочу быть земским врачом. Но он делает это совершенное открытие. Ну, просто человек, который незаурядный, и он говорит, что его вот эта живопись, она ему помогала настолько точно изображать препарации вот эти вот, да, вот эти, как он будет оперировать. То есть он все это изображал, все это делал. И тут он с собой спорил, когда он уже стал епископом, ему говорят, ты должен снять рясу, и мы тебе дадим вообще все. Ты будешь делать новые открытия, совершать, мы тебе все дадим. И он с собой спорил. Он все время каялся в том, что он говорит, Господи, была у него такая слабость, что он написал, я не хочу снять с себя сан епископа, но я хочу оставить служение в пользу открытиям, в пользу вот этим больных. И он каялся. Он говорит, это ужасно то, что я делал. Постоянно каялся. И тут, когда он написал в итоге эту книгу о гнойной хирургии, он молился. Много молился Богу, просил прощения. И Господь, вот как-то вот, какое-то было ему откровение, в этом не кайся. И он понял, что, и, значит, это было угодно Богу именно здесь, именно сейчас, именно в это время, в нужное время, в этом месте, да, то есть это мы не знаем, на самом деле, мне кажется, вот воля Божия о нас разгадать.
Ну, это, сложно. Кстати, такой вопрос, вот очень связанный с тем, что ты рассказывал про свою биографию. Вот я думаю, что кому-то очень понятно, когда то, что ты рассказывала, что вот спрашиваешь или просто ждешь, или слышишь слова духовника, сейчас в кино не снимайся.
Да.
Казалось бы, ну, он, в общем, человек, который может следить за новинками, трендами в кино, вряд ли он вот как-то из индустрии, из контекста, не слушай, вот сейчас фильмы такие, сейчас вот режиссера нет, а вот там через 5 лет зайдет звезда режиссерская, и вот ты тогда у него снимешься. То есть это какое-то духовное прозрение, как представляется. А кому-то это покажется странным. Но священник, он, в общем-то, что он понимает вот, в киноискусстве, в широкой мирской жизни? Почему он дает советы, казалось бы, совершенно не относящиеся, не связанные с практикой, с прагматикой, с реальностями там, той профессии, которой ты занимаешься? Священник должен давать советы там, про духовную жизнь, там, как молиться, что читать, как каяться, вот, учить быть церковным человеком. А работать или не работать, ну... Даже речь не о том, что... Почему священник так говорит? О том, что вот для тебя естественно послушать то, что говорит духовник, и воспринять это. А кто-то скажет, нет, я вот к духовнику за духовными советами, а про профессию я послушаю там коллег-профессионалов. Что ты об этом думаешь?
Я думаю, что тут не нужно там гоняться за старцами, да, вот в этом смысле. Это так тоже... Вот, это моя жизнь, это особенная история, это действительно чудо, и я... удивительным образом каждый раз к нему попадала, просто помогая привести людей, которые очень нуждались в этом. То есть это была действительно вот такая история. А у меня есть еще разные удивительные священники в моей жизни, которые такие вещи могут про тебя говорить, которые ну, тебе так открываются, ты слушаешь и на исповеди, да, а тебе батюшка говорит что-то про тебя такое, что так и есть, так и есть, и так потом и будет, так и потом случается. Но это не значит, что у него что-то там какое-то вот прозорливость какая-то, нет, но вот просто человек, когда молится о тебе, ему Господь открывает. Это может совершенно быть простой священник, да, духовник, приходской священник. Старцы просто это особенная, наверное, тема какая-то, они все равно, не знаю, мне кажется, они уже где-то на небе там. Приехала к батюшке благословение брать. Я говорю, батюшка, я вот еду в Геленджик, говорю, у нас там дом, я говорю, я еду с детьми, с тремя туда. Мне это очень важно. А он говорит, а в Крыму так хорошо? Я говорю, батюшка, подождите, как это хорошо? Говорю, у меня дом, говорю, в Геленджике у меня нет денег, говорю, ни на какой Крым, говорю, вообще ничего там не знаю. Он говорит, а в Крыму так хорошо? Я опять ему там, и уговаривать начинаю старца. Он мне говорит, в Крыму так хорошо. Ой, как хорошо в Крыму. В итоге я еду в Геленджик, у меня заболевает ребенок старший, до реанимации. То есть вот я чуть его не потеряла просто на руках. Он заболевает кишечной инфекцией, прям жуткой совершенно в этот год была какая-то невероятная. И все койки были заняты, просто все больницы. Ты вообще даже не мог ничего сделать. У меня папа смотрит на это все и понимает, что мы просто теряем ребенка. И Крым – это было единственное место, которое не застало этой истории, потому что он омывается. Там нет вот этих бухт таких, да, страшных.
Ротавирусов этих.
Да. Ну вот так вот. Поэтому, я не знаю, мне кажется, человек должен как-то жить по совести и слушать свою совесть. Это какой-то внутренний наш голос, наверное, от Бога. И как ему велит его сердце, если оно открывается, то слушать.
Ну, вот ты важную вещь сказала, что ты вопрос задала, потому что действительно опытные священники говорят, что, во-первых, опытные священники, духовники никогда действительно не лезут с советами без спроса. Никогда. Это такой признак какого-то младостарчества, когда так делай. Как правило, хороший духовник все-таки ждет запроса. И тогда, как тоже я одного опытного священника слушал, если ты спрашиваешь духовника, делать или не делать, он тебе отвечает, то тогда это вопрос твоей веры.
Угу.
Вот ты веришь, что сейчас через него Господь Бог говорит тебе? Если ты сам обратился за советом, ну тогда уже воспринимай. Я помню, меня поразило, как У нас вот есть любимый священник, отец Павел Великанов, которого наши слушатели хорошо знают, один из авторов Евангелия день за днем на радио Вера. Он рассказывал про отца Кирилла Павлова, про старца Троицкой церкви Лавры, который тоже, как духовник, никогда никаких своих решений не навязывал, не предлагал. Когда к нему человек приходил за советом, всегда спрашивал: ну а как ты сам считаешь? И отец Павел говорит: ну иногда отец Кирилл мог сказать такую вещь, когда что-то у него спрашивал, что ну я бы не стал. И это значило, что никогда, ни при каких условиях не надо делать того, что ты вот сейчас задумал. Если отец Кирилл сказал, ну, я бы не стал. Да, отношения со священником, с духовником – это всегда такая тайна троих – тебя, духовника и Бога.
А, я вот говорила про это село Семисотка, куда мы поехали, куда не было времени совершенно нам поехать в нашей съемочной группе. И там вообще неожиданным образом я встречаю женщину, у которой есть невероятное чудо со святителем Лукой связанное, оно очень известное, оно там очень много по каким каналам прошло. А у нее сын, мальчик, отбил пальцы себе дверью в 10-летнем возрасте, просто отбил их совсем, то есть они не подлежали уже просто операции отрезать. А он был пианистом. Он говорит: мама, как же я буду играть? И она молилась святителю Луке каждый день. У него за 21 день отросли пальцы. У него есть все свидетельства медицинские, что начали сначала бугорки проявляться, потом ногти вот расти, и у него отрасли. Это просто врачи вообще не могли в это поверить. Это какое-то удивительное, уникальное чудо. И таких чудес настолько много. Там ведется в Симферопольском женском монастыре, там, где мощи святителя Луки, там ведется книга большая этих чудес. И там все факты, это, все доказательства этого есть, это просто удивительным образом. Я говорю: я вас так хотела найти, как же я вас нашла здесь, вот в этом храме, в этой деревне, в этом селе, как так случилось? Я говорю: я так хотела с вами записать интервью, я же вам звонила, что... Она говорит: вы знаете, я не хотела вам давать интервью, но в день тогда, когда вы мне пытались меня найти, у меня замироточила икона святителя Луки, и я вот вам фотографию сфотографировала, вот, пожалуйста, фотографии. И так, говорит, я почувствовала, что это, наверное, какое-то знамение от Бога. И она говорит: у меня вот столько чудес в жизни случилось, Светлана рассказывает, что я должна говорить о Боге, я должна об этом говорить. Вот я думаю, ну сколько уже можно, ну как я вот все одно и то же, все одно и то же. Она говорит: ну нет, я же должна свидетельствовать о нем. Он же вся моя жизнь, Господь. И это удивительно, когда человек вот действительно живет со Христом и чувствует его поддержку и благодарен ему. Вот все-таки, вот, наверное, наша самая важная такая добродетель это смирение. А смирение, наверное, можно достичь благодарностью Богу за все, что Он нам дает или не дает, за доброе, за злое и за все благодарить Господа.
Ну вот не случайно ты упомянула, что старец Ирий сказал тебе: давно ты не читала акафист, слава Богу, за все. Вот я думаю, что сейчас многих, по крайней мере, меня так точно так в сердце тоже укололо. Давно что-то ты Бог не благодарил, но вот хороший итог нашего разговора, уже то, что можно вспомнить об этой необходимости благодарности, потому что что еще мы можем Богу пронести, как не нашу благодарность?
Труды наши, наверное, какие-то. Потрудиться, милосердие, это тоже вот, это первый такой, наверное, шаг к любви, настоящей жертвенной любовь. И, ну, мне так это видится, что вот такое вот открытое сердце, доброе к человеку. Не всегда получается, и я очень себя за это так переживаю, что не всегда получается, и каюсь. Но мне кажется, это такой вот ориентир, куда надо двигаться.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Я напомню, мы сегодня говорили о цикле фильмов «Места и люди. Крым». Эти фильмы можно посмотреть в аккаунтах «Радио Вера», на YouTube-канале «Радио Вера» и на странице «Радио Вера» ВКонтакте. В гостях у нас сегодня была автор этих фильмов Юлия Бочарова, режиссер, сценарист, актриса. Спасибо огромное за нашу беседу. В студии микрофона был Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на волнах «Радио Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».